MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить сервису будущего, но не в аспекте того, как нас с вами будут облизывать, а поговорю немножко про другое, ну, в частности, про телефоны и другие устройства. Не за горами пятое поколение, 5G и интернет вещей, когда кофеварка, чайник, другие устройства начнут получать умные функции, подключаться к сети, по сути, имеют свою виртуальную сим-карту, и вы сможете ими управлять через сеть или узнавать, что с ними происходит. Но также это новый дивный мир, который открывается для производителей. Мы часто не задумываемся, сколько стоит производителю осуществлять ремонт той или иной сложной техники. Ну, например, телефонов, смартфонов, планшетов, компьютеров и тому подобных вещей. Ведь сегодня очень часто человек каким образом поступает? Мы вообще считаем, что не все такие просветленные, как я, и говорят честно, что, слушайте, я долбанул этот компьютер, он упал у меня со стола, наверное, там что-то поломалось. И вот в сервисе, например, не буду называть марку, это не про Apple. У меня у сына игровой компьютер, который мы купили ему на день рождения, он упал на пол. Упал на пол, отлетела там какая-то часть. Ну, видно, что он падал. Там на шарнире отлетела такая накладочка. Но я совершенно понимаю, что компьютер дорогой. Скорее всего, ремонт тоже будет дорогой. Повез его в сервис. Компьютер на гарантии. Мне сказали, послушайте, мы не знаем, да, там физическое повреждение или нет. Всякое с ними бывает. Давайте мы посмотрим. И очень лояльно отнеслись ко мне. И я даже почувствовал угрызение совести, потому что я сейчас участвую в большом проекте. Мы разрабатываем сервис будущего для одного вендора А-бренда. А-бренд – это крупная корпорация, которая работает на разных рынках, выпускает разную технику. Вот мы создаем концепцию черного ящика того, как это будет выглядеть в будущем. И дальше эта концепция, она распространится на разные абсолютно устройства. Попытаюсь описать, как это происходит сегодня. Сегодня, когда вы приходите, у вас есть телефон, он у вас работает каким-то образом, а дальше он вдруг ломается. И вы приходите в сервис и говорите: друзья, прошло 10 месяцев с момента покупки, еще 2 месяца у меня есть гарантия, ваш телефон сломался, точнее, мой телефон сломался, давайте его ремонтировать. В сервисе первое, что делают, осматривают ваш аппарат на предмет повреждений. Никто не пытается, скажем так, вас уличить, чтобы не было ни одной царапины на экране, на корпусе или еще что-то. Он может быть исцарапан. Это абсолютно нормальный, естественный износ. Смотрят в первую очередь на то, что не били ли вы ваш телефон. Например, если телефоны стеклянные, например, Sony, Samsung, неважно, других компаний, то если вот стекло треснуло уже от удара, трещинки есть, и неважно, что у вас не работает, сам факт удара уже является достаточным основанием для того, чтобы вам отказали в гарантийном ремонте. Потому что для компании это дорого, это деньги, и никто не хочет разбираться в каждом индивидуальном случае, почему вы ударили, как вы ударили. Удар, физическое повреждение автоматически приводит к тому, что вы теряете вашу гарантию. Это вот как отче наш, это факт. Иногда вам идут навстречу, как мне с ноутбуком пошли. Но, тем не менее, это скорее исключение, чем правило. Компании пытаются вполне легально отказать в ремонте. Почему? Потому что они не должны отвечать за то, что у вас там кривые дрожащие руки, которые все это роняют. Вообще, если послушать байки в сервисах, конечно, большая часть, перефразируя доктора Хауса, или точнее цитируя доктора Хауса, все люди врут. Все клиенты сервиса врут о том, что они делали. Что они не заливали свои телефоны. Открывают телефон, там лакмусовая бумажка показывает, что он был залит полностью и высушен. Электроника, там коррозия платы. Тоже не гарантийный случай, к слову сказать. Бьют телефоны так, что внутри... Бывают случаи, когда снаружи хоть быхны, а внутри все разлетается вдребезги. И такие бывают аппараты. То есть люди врут для того, чтобы получить свою выгоду, а именно бесплатный ремонт устройства. Честно ли это? Наверное, не честно. Да? Есть определенный потребительский экстремизм. Вот мы когда задумались и посчитали, а сколько компании теряют, ну, компания-производитель, большой производитель, который содержит сервисы, который осуществляет за свой счет гарантийные ремонты, сколько он теряет на этих ремонтах в год. Ну вот для той компании, с которой мы работаем, мы насчитали очень-очень кругленькую сумму, не только в России, по миру. То есть эта кругленькая сумма исчисляется десятками миллионов долларов в год. Это потеря. Это потеря от того, что неправильно диагностировано было, что это заводской брак. На самом деле это были удары, залив, еще что-то. Модификация программного обеспечения, которая ведет иногда к тому, что выгорает радиомодуль, или другие страшилки, могу рассказать. Одним словом, очень-очень много всего. И мы предложили очень простую идею, что сегодня есть защищенная уже в Андроиде, если мы говорим про Андроид, есть защищенная область памяти, в которую можно записывать данные. Такой этакий черный ящик. В телефоне есть куча датчиков, которые учитывают все, что с ним происходит. При этом эти датчики работают, по сути, не на этот черный ящик, они работают с разными программами. Операционной системы. Мы же предложили очень простую вещь, что мы создаем подобие черного ящика, который записывает все необычные ситуации. Ну, например, датчик ускорения сработал, произошло быстрое ускорение, потом остановка, то есть явно телефон упал. Фиксируется время, фиксируются там все параметры, которые были, и прочее-прочее. Датчики залива водой. Был в воде, не был в воде, тоже фиксируется. Температура батареи фиксируется. Изменение программного обеспечения фиксируется. То есть создается некий набор параметров, которые записываются вот в этот черный ящик, и к нему пользователь не имеет доступа. Эти данные зашифрованы. Чисто теоретически он может изменить прошивку. Тогда в черный ящик не будут поступать данные. Но это тоже будут данные, которые позволяют, условно говоря, сказать, что человек все поменял, у нас система не работала, то есть гарантии он также лишается. Это сделано не для того, чтобы там кого-то поймать за руку или уличить. Это сделано для того, чтобы уже сегодня можно было дистанционно диагностировать те или иные проблемы. Диагностировать, что, например, модуль камеры не работает, потому что есть вот такие-то ошибки. И с высокой долей вероятности отсеивать и показывать человеку, что ты можешь проверить прямо на своем телефоне, нажать кнопку. Сейчас ты этого не можешь сделать, но в будущем сможешь. Нажать кнопку и узнать, а твой телефон под гарантийный ремонт вообще попадает? А твой телефон сообщит: смотрите, у нас есть там 1 декабря случай падения телефона. Может быть, там не было никаких повреждений, но мы зафиксировали, что ваш телефон падал. Залив там 2 января и прочее, прочее, прочее. То есть вам покажут диагностическую информацию, которую по вашему запросу передадут в компанию-производитель, в сервис. И это повышает точность диагностики, когда компания заведомо, вот вы пришли к ней, она уже видит, что с вашим телефоном происходило, что вы с ним делали. И в зависимости от этого либо будет гарантия, либо не будет гарантии, то есть бесплатного ремонта. Это очень правильно. Правильно для всех. Потребители это приучают к тому, что надо быть аккуратными и не качать права, когда вы точно уверены, что вы сами разбили ваше устройство. А для производителя это уменьшает количество пустых итераций, которые тоже оплачиваются. Там логистика до сервиса, если в вашем городе нет сервиса, это дорого. Логистика обратно до пользователя. То есть снижает вот эти расходы, потому что дистанционно можно определить практически все. И вот на этом рубеже первыми становятся, конечно, производители смартфонов, там, где есть сим-карта. С развитием 5-го поколения подобная диагностика станет доступна для огромного количества, самодиагностика, для огромного количества устройств. Кофемашин. Но в чайнике я не думаю, что это будет встраиваться. Там, может быть, только в очень дорогие. Но вся более-менее сложная и дорогая техника, она обзаведется системами самодиагностики. которые одновременно смогут говорить о том, что происходит. Ну, вот, например, кофемашина. Сегодня хорошие кофемашины стоят достаточно дорого. Они могут стоить $500, 1000, 2000. Это не предел мечтаний. А при этом они достаточно, с точки зрения вот умной кофемашины, я вообще себе не представляю, что такое умная кофемашина. Там по Bluetooth ваш телефон связывается с вашей машиной. Утром надо нажать на кнопку, чтобы вам приготовили кофе. Меня не напрягает встать, нажать на кнопку, подставить чашку, приготовить кофе. Это занимает считанные доли минуты. То есть это даже, ну, минуту, допустим. Это не тот вопрос, когда мы теряем время. Но я знаю, например, другую вещь. Я люблю смотреть на своей кофемашине, на экранчике статистику, сколько там за 10 лет я выпил чашек кофе. Я бы хотел получать информацию на свой телефон о ресурсе кофемашины, когда мне нужно ее будет почистить примерно. То есть, чтобы у меня в календаре просто было отмечено, ага, там 3 марта вы должны почистить, там, провести очистку машины, потому что уровень кальция вот такой-то, лучше сделать то-то, то-то. То есть, вот это обслуживание, самодиагностика, если она будет выведена на смартфоны, это будет принципиально новое качество многих продуктов, сложных продуктов, еще раз подчеркну. Ну, потому что в чайнике о чем там говорить? Он либо кипятит, либо не кипятит. Ну, там накипь, да, но никто не обслуживает чайники. С кофемашинкой, дорогой, абсолютно другая история. То же самое в машинах, конечно, уже есть в каком-то зачаточном состоянии, когда там на вашем дисплее загорается информация о том, что шины подкачать, масленка, еще что-то. То есть, вам показывают те или иные характеристики. Они будут усложняться, информация будет становиться все более детальной и развернутой. То есть, вы сможете узнавать, а что, собственно, происходит и почему. И это очень важно. Важно с точки зрения будущего мира, потому что он будет усложняться постоянно. И, как мне кажется, это усложнение, оно, в общем-то, к лучшему. Почему? Потому что мы получаем на сегодняшний день дополнительную информацию, которая нам не стоит ровным счетом ничего, но позволяет добиться лучшего взаимодействия с предметами. Ну, я не знаю, меня приучили в детстве, что за своими вещами надо ухаживать. И вот если я могу, как о тамагочи, забыться о кофеварке или еще о чем-то, звучит ужасно. Тем не менее, это так. Вот если я могу это делать, это хорошо, хорошо с точки зрения того, что я думаю, как мне кажется, ресурс кофеварки там повысится от моих действий. У меня не будет пустых метаний по городу. Можно отремонтировать эту вещь по гарантии или нельзя. Я сразу буду знать, на помойку ее нести, потому что ремонт будет дорогим. Или попытаться найти какую-то полуподвальную мастерскую, где это делают. Одним словом, будет большая прозрачность, будет больше понимания в том, а что мы получаем на выходе и как это работает. И это будущее, оно отстоит от нас это несколько лет, по сути. То есть в смартфонах это появится через год, примерно 18-й, середина 18-го, начало 19-го года. Постепенно эта практика начнет расползаться на другие сегменты, пока одиночные, пилотные проекты, там одна кофемашина у бренда какого-нибудь, потом другая, ну и так далее. Да, это будет расползаться. Конечно, для тех, кто не чист на руку и знает за собой грехи, это вызовет возмущение. Как же так? Они за мной следят. Они собирают обо мне данные. Никто данные не собирает. Они обезличены. Более того, эти данные передаются только в момент, когда вы пытаетесь обратиться в сервис и понять, а что, собственно, происходит. И это круто, на мой взгляд. Потому что это экономит им время, производителю, и деньги. Это экономит нам время. И это хорошо. Да? Но я, опять-таки, схожу из презумпции невиновности, что производитель, конечно, чист перед нами, не будет подделывать эти данные, не будет пытаться сказать, что а вот там на самом деле вы роняли, а вы не роняли и прочее, прочее. То есть, ну вот, надеюсь, что будет это так. Хотя поле для злоупотреблений, конечно, здесь огромное. И если у вас там внешне не будет никаких тех же признаков падения, конечно же, это исключение. И вот эта диагностическая информация, она не будет приниматься в рассмотрение. У вас будут смотреть на внешний вид вашего там телефона или другого устройства. Безусловно, тут есть много моментов таких спорных, но на практике они все вылежутся, то есть это все выправится, как только начнут это делать, как только мы начнем смотреть, а как это происходит. Это все уйдет, само собой, и мы получим то, что мы получим на выходе. Ну вот, хотел про это рассказать вам, поделиться интересными новостями. Это то, над чем я последние несколько месяцев долго работал. Секрета тут нет, в общем, какого-то такого, тайну я не выдал. Как известно, дьявол кроется в деталях. Поэтому тайну я не выдал. Общее направление там плюс-минус известно. Я, может быть, статью более подробно на эту тему напишу. Тем не менее, вот так. Удачи вам, хорошего настроения. Послушайте другие части подкаста. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на него. Если вы еще этого не сделали. А так хочу сказать спасибо и до новых встреч в ваших наушниках. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск подкаста «Штучки». Очень тяжело с утра выговорить правильно это слово. Я про выпуск. Сегодня столько всего, что прям не знаю даже про что рассказать. Про лампу Xiaomi, может быть, вам рассказать. Такая хорошая штука стоит на столе, радует. И самое интересное, что, ну, смартфоны Xiaomi, честно скажу, особо не пользовался. Но вот по поводу всех вот аксессуаров, которые рядом с Xiaomi, ну, могу сказать, что на самом деле интересная штучка. По крайней мере, если говорить про лампу. Тут история в том, что у меня была LED-лампа Герман Миллер. Стоила она на момент выхода, как, наверное, штук 15 или 20 ламп Xiaomi. Приказал долго жить. Вот, то есть там все в порядке со светом, но не в порядке с контроллером. То есть подключаешь ее к сети, начинает она, соответственно, то ярко гореть. В общем, что-то там происходит. Потом сама гаснет, отдал ее в ремонт, но разобраться, к сожалению, там не смогли. Уже довольно старая просто штука. Дизайнерская, красивая, модная. Но, тем не менее, пришлось с ней расстаться. Вот, соответственно, тут еще есть вопрос в том, что, повторюсь, тогда это стоило огромных каких-то денег. Сейчас LED-лампу можно купить за 3900 рублей или даже дешевле, если говорить про Xiaomi. И что могу сказать? Хороший продукт в плане дизайна, простой в плане подключения, очень простой в плане управления, потому что одной кнопкой включаешь-выключаешь, регулируешь яркость, нажимаешь эту кнопку, крутишь лево-вправо, изменяется температура цвета. Использую ежедневно, потому что у меня, ну, я не люблю, когда работаю, не люблю большой свет, и я использую свет лампы. То есть для меня это очень даже комфортно и хорошо. Вот. Утро, пью кофе, так что не обращайте внимания и не обращайте внимания на звуки сообщений. Тут просто так Facebook, оказывается, не выключить. Соответственно, если соберетесь покупать лампу Xiaomi, вот тут тоже мне очень иногда интересно бывает, да, ты сидишь, пишешь обзор, выискиваешь там какие-то детали, и потом тебя спрашивают после того, как уже обзор вышел, человек его почитал, ну чё как, вот там, как iPhone, как лампа Xiaomi, как там плеер какой-то или наушники. Ты говоришь, чувак, ну ты же читал, вот статья там на сайте, пожалуйста, посмотри, вот там все мои впечатления. Не, ну может, ты на самом деле по-другому думаешь. Никогда по-другому не думаю. То есть вот прям как есть, правда матка, да. Если в конце статьи, единственный индикатор, наверное, такой, что если в конце статьи я еще там пишу что-то вроде, вот легко бы сам пошел купил, ну или пошел бы купил, или просто вот взял и купил уже, то это для вас может быть такой подсказкой, что реально хорошая очень вещь в своей категории, потому что, как правило, ошибок в плане покупок я не делаю. То есть, если так посмотреть вокруг, что глупого и странного я купил за последние несколько лет, ну, да нет, ничего такого. Ничего такого, да, поэтому, в общем, смело можете ориентироваться на мои фразы. Nintendo Switch добыл буквально на один день. Сейчас добуду, но подольше. Потом, видимо, придется покупать, потому что в Nintendo, как всегда, сотворили чудо, когда не очень хорошее железо, мягко говоря, экранчик там не выдающийся и так далее. Но, тем не менее, за счет оптимизации, за счет того, какая там игра, я, естественно, говорю про Зельду, получился хит. И хотели выпустить там, условно говоря, 100 консолей. Я очень сейчас условно говорю. А теперь придется выпускать миллион. Вот на самом деле цифры другие. Их нужно умножить на несколько чисел. В общем, что могу сказать в плане какой-то экспертизы, назовем ее так. Тут вроде как у всех есть сейчас смартфоны, и даже, может быть, не по одному смартфону, устройства мощные, устройства с сенсорными экранами и так далее. Есть для смартфонов джойстики, и, по идее, знаю, выпускай себе для смартфонов игры, и пользователи с этими самыми джойстиками будут в эти игры играть. И, как говорили многие эксперты, Nintendo, Sony, Xbox и так далее могут пойти именно в эту степь. В итоге оказалось, что никто в эту степь не пошел. И вот когда в 2017 году появилось на рынке отдельное игровое устройство с не самыми лучшими характеристиками, я, естественно, говорю про Nintendo Switch, то оно оказалось очень востребованным, потому что люди именно покупают комплект, да, в данном случае покупают приставку и покупают ее вместе с Зельдой обязательно. И с этим комплектом зависают на долгие-долгие дни, недели, а многие, я думаю, подзависнут даже на месяцы. И при этом, как вот я общаюсь с владельцами консоли, что-то к телевизору подключается все редко. То есть в основном люди используют именно ее в мобильном режиме. Мы вчера с товарищем Сашей немножко там побаловались, выяснили, что ее можно легко заряжать практически от любых внешних аккумуляторов, даже не совсем большой, ну, небольшой емкости, до 10 000 матч, легко заряжается, все хорошо, что означает возможность спокойно играть в самолете, и это, конечно, круто на дальних перелетах. Вот. Стики классно сделаны, удобно. Само управление, кнопки там и так далее тоже классные, к нему очень быстро привыкаешь. Играть можно вполне и в не такую уж, в принципе, торопливую Зельду, и в шутеры, если они появятся, Skyrim. Я вот, честно говоря, наверное, все-таки куплю Switch, когда появится Skyrim, потому что Зельда, ну, немножко не моя история, то есть там все слишком мультяшное. Я очень проникся тем, как там все сделано, но не знаю. В общем, я подумаю, может быть, даже если будет какой-то возможность получить в подарок на день рождения, то я подумаю, в общем, что выбрать. А в любом случае, Switch — это такое сейчас явление. И оно охватывает из всех, и старых, и молодых, и совсем молодых. Я знаю семьи, где уже куплена была сперва одна приставка для ребенка, потом пошлось с семьей в магазин, и там была куплена еще одна приставка, а может быть, даже еще одна. И когда будут выходить еще игры какие-то такие вот прям масштабные, я думаю, что это все покупательская армия увеличится. Интересна реакция других игроков, потому что в Sony тут опубликовали патент на компактную консоль с отсоединяемыми стиками. И я думаю, что в Sony, конечно, смотрели на запуск Switch'а с таким очень большим подозрением и вряд ли ждали что-то какого-то, может быть, даже прорыва. А тем не менее, раз, и вот оно пошло. То есть продажи, по крайней мере, отличные, да, и хайпа столько, что его хватит еще там на несколько лет вперед. И Switch сама себя рекламирует. Кстати, замечу, что отличная локализация в России, то есть все очень хорошо переведено, и очень хорошо приставка представлена у нас. И, ну, прям респект и уважуха тем, кто отвечал за связи с Nintendo и за работу по выводу приставки на рынок. То есть все очень прям вот здорово. Ну, в общем, что тут говорить, похвалю столько раз, сколько могу. Вот, а что касается других игроков, да, возвращаясь к этой теме, я думаю, что в Sony будут использовать концепцию. У Sony есть такой бэкграунд в виде PSP. PSP нужно было, ну, либо забыть, либо каким-то образом перезапустить. И глядя на Switch, конечно, ее могут перезапустить, и у вас будет, ну и у нас, у всех, у меня там в том числе, будет возможность играть в игры для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro в неком карманном формате, брать там спокойно с собой и так далее. Потому что, с одной стороны, в PlayStation идут правильным путем, то, что объединяет вообще все ваши устройства в некую экосистему. Вы можете на смартфоне использовать приложение PlayStation, на Xperia использовать, как второй экран. Можете в скором времени с PC и Mac транслировать, ну, играть на PC и Mac с джойстиком, подключив специальный свисток к USB, и у вас экран ноутбука превращается в экран телевизора, условно говоря. Это тоже круто. И, как показывает практика, есть ниша, оказывается, и для компактных игровых консолей, которые вроде были бы забыты. Но Switch показал, что есть куда расти. Я думаю, что в Sony, скорее всего, сделают, конечно, там какой-то свой вариант с мощным, с нормальным мощным железом, с каким-то мегаэкраном. Время работы, может быть, будет не такое большое, но, тем не менее, нужно будет показать превосходство над Switch'ом. И, ну, скажем так, чтобы Horizon не смотрелся страшно для пользователей PlayStation 4 Pro, прошедших игру на телевизоре с 4K HDR. В общем, наверное, на этом я закончу. Постараюсь всеми своими впечатлениями от Свеча и от всех остальных событий поделиться с вами на сайте. Заходите на mobilereview.com. Спасибо большое, пока.
mobilereview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И поговорю в этом обзоре про такую камеру, как Key Mission от Nikon, Key Mission 360. Название 360 сразу подчеркивает, что это камера, которая снимает панорамы в 360 градусов. Тот самый YouTube, те самые вещи, когда мы говорим о том, что можно одеть очки виртуальной реальности, покрутить головой и увидеть либо фотографии, либо видео объемные. Ну, в общем-то, Nikon не был замечен в том, что они выпускают экшн-камеры и пытаются туда уйти, но это вполне закономерно для компании, которая хочет диверсифицировать свой бизнес. Общеизвестно, что у производителей фотоаппаратов сейчас сложные времена, если говорить про простые цифровые мыльницы. Здесь все не очень просто. Не очень просто, потому что телефоны их вытесняют, телефоны их де-факто вытеснили. Nikon не производит на сегодняшний момент ничего такого, чтобы было востребовано в телефонах. Профессиональные зеркальные камеры, полупрофессиональные камеры, они пользуются спросом. Их продажи плюс-минус держатся, иногда падают, ну, последние годы падают, но незначительно. Этот сегмент был, этот сегмент будет. Просто бизнес Canon значительно больше, но он тоже съеживается. То же самое можно говорить про Nikon, который в свое время бизнес не диверсифицировал, как Canon. Но тем не менее, да, это крупная компания, которая пытается в своем профильном бизнесе диверсифицироваться. Уже заговариваюсь даже. А экшн-камеры, ну вот по аналогии с GoPro, это интересное направление. В январе 2016 года они заявили о своих намерениях, о том, что показали первые камеры. Это три камеры Key Mission, они объединены. И дальше циферки отличаются: 360, 270 и 180. Ну, соответственно, отличается, ну, понимаете, градусы, которые снимают эти... Хорошо звучит. Градусы, которые снимают эти камеры. А Key Mission – это старшая камера. Она продается в России по цене около 38-40 тысяч рублей в официальных поставках. Я сразу хочу сказать, да, что я взял эту камеру на поиграться. У меня есть GoPro, точнее, у моего сына есть GoPro Hero 5. Ну, соответственно, четверка тоже у нас есть. Третья, я не помню, была или нет. Ну, неважно, да, в общем, мы знакомы с GoPro. Плюс-минус знаем, как с ними управляться. И когда я взял Key Mission, я, наверное, оценивал сразу, сравнивал с двумя камерами. Это Gear 360, панорамная камера, которая вышла год назад, и GoPro 5. потому что на стыке. Вообще, вот давайте подумаем, для кого нужна экшн-камера, которая снимает в 360 градусов? Мне сразу на ум приходят люди, кто прыгает с парашютом, дайверы, да, кто угодно. В общем, когда вам нужно снять что-то, что вас окружает, очень интересное место, красивое и необычное. Вот мой товарищ, например, говорит, что пока это баловство, потому что в будущем такие камеры, когда вы будете находиться где-то в красивом месте, например, в Гранд-Каньоне, и совершите звонок по какому-нибудь будущему скайпу, и человек сможет увидеть, вот погрузиться, одеть очки виртуальной реальности или быть в комнате, где воссоздается это все, и увидеть то, что видите вы, увидеть вот это место вашими глазами. Вот это действительно круто. Когда это произойдет? 10, 15, 20 лет, не знаю. Но это произойдет, да, в этом нет сомнений. Потому что человек – существо любознательное, и мы вот как-то стремимся к этому. А если же говорить про сегодняшний день, то, ну, вообще такой контент существует. Его не так много, и люди его потребляют все больше, больше и больше. Постепенно тема раскачивается, но все равно она остается нишевой. Тут возникает всегда вопрос, что первично, курица или яйцо? Средств производства этого контента сегодня не так много, они дорогие. Если вот посмотреть на эту камеру K-Mission 360 от Nikon, она дорогая. Она стоит, ну, в общем-то, 38-40 тысяч рублей. Это не так уж дешево. За такие деньги можно купить полноценную такую зеркалочку хорошую, которая будет давать вам плоские обычные фотографии, но в хорошем качестве. Я, наверное, разделю свой рассказ на две части. На две части объясню почему. Опишу конструкцию с точки зрения вот аппаратных решений. И здесь я буду, наверное, исходить из тех компромиссов, на которые пошли в Nikon. Компромиссов заведомо понятных. Ну, например, да, две камеры, расположенных по двум сторонам, как в Gear 360, за такими выпуклыми линзами, которые снимаются. Есть линзы для подводной съемки, потому что там коэффициент преломления света другой абсолютно. Надо, чтобы линзы были другие. Плоские линзы для подводной съемки дают не 360 градусов, а меньше, потому что там черная полоса посерединке получается. Тем не менее, снимают они очень неплохо. Снимает камера 4K, но максимальная частота кадров 24 кадра в секунду. А при этом это же касается Full HD, HD разрешения. Почему так? Потому что процессор, который стоит в камере, слабенький. Слабенький, более того, софт сыроватый. И при записи вот в 4K разрешении перегрева как такового нет. Во всяком случае, я его не ощущаю. Но периодически камера почему-то говорит «Ой!» и выключается. Я обратил внимание, что при синхронизации данных с Android, с iOS, когда передаются ваши файлы, фотографии, такое происходит, прямо на экране мелькает, вот у вас только что был заряд 80% камеры, и вдруг он пишет 0 или минус 1%. Явно что-то с контроллером батарейки, явно вольтаж проседает. И это инженерная ошибка, она, ну вот с этой точки зрения, конечно, портит все впечатление. Потому что вы не можете контролировать, на самой камере нет вообще никакой практической индикации, вы не можете контролировать, что происходит. А представьте себе, вы прыгнули с парашютом, нажали кнопку записи, и вот вы ждете на земле, что вот сейчас у вас все будет. А оказывается неожиданно, что ничего-то не будет, потому что камера в самый ответственный момент, ну, сказала: «Извини, я не работаю сегодня». Это обидно, и вот эта ненадежность, она для многих людей, кто занимается экстремальными видами спорта, она, конечно, ставит крест на этом мероприятии. Второй момент, не менее важный. Отдельные две кнопки на боковинках для фотосъемки, для видеосъемки. Все установки, предустановки, настройки осуществляются со смартфона. Это может быть iOS, это может быть Android. При этом надо отметить, что если посмотреть Play Store и программу от Nikon, которая для этих камер предназначена, оценка там 2,5 из 5. Почему? Очень многие люди столкнулись с тем, что не синхронизируется, синхронизируется плохо, вылетает, впервые сопряжение не проходит. Ну, много проблем. Сырой софт. Это действительно проблема, потому что вот тот же Gear 360 со смартфонами Samsung, ну, с флагманами, работает как часы. Вот небо и земля по сравнению с Nikon, как Nikon работает. Явно у них с программистами беда. Ну, вот бывает, знаете, такое, карма настигла, программисты не очень. Ну, вот тут та же самая история. То есть, с сервисной точки зрения, даже вот софт, который написан, а чтобы видеоролики грузить на компьютер, там тоже особый софт свой нужен. Я попытался на Маке поработать с ним, плюнул, понял, что это не мое, ну, нервы дороже. Просто достаю карточку microSD, через адаптер копирую файлы напрямую в файловом менеджере и не парюсь абсолютно. Это единственный простой способ добиться того, что вы хотите, потому что все другие способы, они не работают. Ну вот, официальные способы, они очень-очень муторные. Батарейку поставили 1050 мАч. Батарейка небольшая. Заявленное время работы, ну вот 4К видео снимает до 60 минут. Я специально оставлял камеру, просто вот ставил, чтобы она записывала. Но вот мой рекорд 36 минут. Ну, можно сказать, знаете, так округлить. До 40 минут снимает. То есть до 60 минут у меня ни разу в 4К ничего не снимало. А Full HD, ну, 42-43 минутки, вот так. То есть побольше снимает. Явно, что процессор живет. При этом батарейка свежая, новая, нормальная. Нет, тут тоже полностью заряженная. Заряжается батарейка очень интересно. Есть целый зарядный блок. В него нельзя вставить батарейку, просто в корпусе откидывается шторка и туда microUSB разъем. Батарейка заряжается, внимание, порядка 2,5 часов полностью разряженная. Как по мне, ну, 30 минут съемки, 2,5 часа куковать. Ну, хорошо, что можно купить дополнительную батарейку. Но опять-таки, да, если у вас есть деньги прыгать с парашютом или нырять, там вы фридайвер. Ну, вот опять снобизм, да, если у вас есть деньги заниматься этим. Но все-таки это такие недешевые виды спорта. Скорее всего, на батарейку вы наскребете, у вас хватит. Если уж наскребли на эту камеру, на батарейку тоже. Но возникает вопрос, как вот качество будет вас устраивать или нет. Я думаю, что прогресс в таких камерах будет идти семимильными шагами. Сейчас на две матрицы, которые стоят. А матрицы 1 на 2,3 дюйма. То есть это телефонные матрицы. Матрицы такие же, как стоят в телефонах, в камерах телефонов. Ничего особенного. Никоновские объективы, то есть фирменные объективы от компании Nikon. У них эффективное расстояние, приведенное на 35 мм, это 8.2 мм. То есть там фикс от 30 см до бесконечности они снимают. Склейка панорам, ну, плюс-минус, скажем так, склеивает. Не идеально, но тем не менее. У меня там то ноги нет, то лица. Ну, вот бывает и так на фотографиях. Тем не менее, склеивает, да. Говорить о том, что этого не происходит, нельзя. Ну, большинство таких камер примерно так работают. Качество съемки, ну, плюс-минус нормальное. В темноте, конечно, полный атас, потому что в темноте не снимает. Светочувствительность этого решения, там ISO от 100 до 1600. Но шумящие матрицы, маленькие матрицы, ну, вы сами понимаете, что, в общем, не ахти как. Фотографии получаются, там каждая матрица 21 мегапиксель с копейками. Ну, соответственно, они склеиваются, там получается порядка 39 или 40 мегапикселей итоговый снимок. 10,5-11 мегабайт он весит. Ну, в общем, не бог весть что. С инженерной точки зрения, вот как сделали камеру, мне очень понравилось. У нее защита от воды, то есть с ней можно погружаться на глубину до 30 метров, что уже неплохо. Она защищена от пыли, два микрофона, от задувания ветра есть защита. То есть камера построена, как ни странно, по уму. Там рычажки правильно сделаны. То есть все настроено правильно. И вот с точки зрения механической защиты у меня вообще вопросов нет. Очень-очень достойно проработали камеру во всех смыслах. То есть ее сделали очень-очень интересно. Это там прям вот классика жанра. Видно, что инженер, который работал над этой камерой, он со смекалкой приложил усилия и сделано хорошо. Софт не очень. Цена не очень. Вообще, Nikon, я обратил внимание, что Nikon эту камеру, если говорить про Россию, да и не только про Россию, в мире тоже встречал, много-много рекламы этой камеры. Они бросили большие силы, маркетинговые усилия, много рекламы выходило на продвижение вот этой камеры. И, конечно, я думаю, что многие купились на это, решили попробовать. Полное разочарование, я думаю. Ну, вот я посмотрел ролики, особенно из Америки, людей, кто купился на рекламу, приобрел эту камеру. И, конечно, ролики злые. Злые, потому что люди говорят, что нет, мне не нравится, я совсем утомился с этой камерой. Это не то, что я хочу. Ну, наверное, у меня вот тоже, знаете, я загорелся камерой этой и тут же потух. Потух, потому что, ну, она ровным счетом в повседневной жизни вообще не нужна. То есть, вот если вы не ныряете, не прыгаете, не бегаете куда-то, она вообще не нужна. Она не дает ровным счетом ничего. Подумайте, да, вот какая видеосъемка в 360, именно не фотографии даже, а видеосъемка, может быть вам интересна. Второй момент, что если вы все-таки совершаете какие-то подвиги там на мотоцикле, на машине, не суть важно где, быть может, стоит задуматься о более профессиональных решениях, не бытовых. Keymission 360 – это все-таки бытовое решение. Задуматься о профессиональных решениях с точки зрения того, что качество все-таки будет несоизмеримо выше. Здесь вот 24 FPS дает мыло. Дает мыло на картинке. Все-таки, ну, я, во всяком случае, 4K 60 кадров привык. Не говоря уже о том, что в Full HD там можно получать и больше, чем 60 кадров. То есть, это заметно глазу. 24 FPS – это вот на грани. На грани, конечно, какие-то красивые места могут вытягивать, показывать что-то. Но в целом я бы вот советовал все-таки обратить на более профессиональные решения, не бытовые. Но поиграться на один раз, да, вполне. Ну, такая дорогая игрушка получается. Ну, в общем, не знаю, игрушка дорогая, поэтому, как мне кажется, все-таки стоит остановиться на чем-то более профессиональным. Вообще в этом классе не так много камер. Если говорить про первое поколение Gear 360, оно уходит сейчас, его можно купить там со скидкой за 10 тысяч рублей. Но поиграться вот за эти деньги вообще шикарно. А если же говорить о там, второе поколение выходит, он будет стоить 230 евро, насколько я помню. Gear 360 второго поколения, вот сейчас на днях его покажут. Но в целом, вот мое видение, да, того, что происходит, более дорогие камеры выигрывают. Сейчас, если про тот же Samsung говорить, они пытаются создать инструмент недорогой для того, чтобы развить вот эту тему VR, чтобы люди больше снимали. Первое поколение не зашло, практически не зашло. Keymission, ну, продается, но тоже не могу сказать, что это как-то там шикарно идет в народ. Популярно и модно это не стало. Есть как бы тусовочка, которая там вот творческих людей из следующих мира, которая пытается этот инструмент приспособить под себя. Но именно, знаете, как вот с натугой тяжело приспособить. Нет такого, что радостно побежал в магазин, заплатил деньги и тут же начал использовать. Вот этого нету. А это очень показательно для таких продуктов. На этом все. С вами был Ильдар Муртазин. Послушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Подпишитесь на RSS подкастов, если вы еще этого не сделали. Заходите на сайт, где мы всегда рады вас видеть. Ну и не забывайте про наш YouTube-канал. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И кухня сайта будет посвящена умным и неумным людям. Вообще, в практическом аспекте, скажу так. Потому что есть разные компании. Есть большие компании, есть маленькие компании. Поговорим, наверное, если говорить про Mobile Review редакцию, она маленькая. Это тоже осознанный достаточно выбор, потому что мы взаимозаменяемые. Люди, которые работают в Mobile Review, они не глупы. Но если бы мы превратились в большую компанию, то это было бы разрушено в одночасье. Если вы посмотрите на крупные корпорации, те, кто работает в корпорациях, особенно только-только, знаете, со студенческой скамьи, попав в крупную компанию, люди начинают удивляться, как много процедур, как много внутренних процедур. Ну, вообще, начинается все с того, что вы приходите на работу, с вами HR, это специалист по людским ресурсам, если говорить вот кальку с английского, кадровик по-нашему. Он с вами проводит беседу, насколько вы попадете, впишетесь в коллектив, не впишетесь. То есть, более-менее крупная компания, это, наверное, компания, в которой работает от 70-80 человек. По моему мнению, вот мой опыт говорит, я работал с разными компаниями в качестве стороннего консультанта, иногда увольнял много людей, ну вот там по 200-300 человек за раз. Неприятные такие обязанности тоже у меня были, расчищать Авгиевы конюшни. Но в крупных компаниях, в средних, в крупных, в корпорациях, где по несколько десятков тысяч человек работает, большая часть внутренних процедур направлена не просто на то, чтобы стать лучшими, а направлена на то, чтобы ошибка... Знаете, это защита от дурака. Наверное, вот это самое правильное, что можно сказать. Защита от дурака, потому что даже человек, попавший в критически важное место компании, не может вследствие процедур, которые существуют, ей навредить. Ну вот приведу такой пример. Приведу очень простой пример. Компания Google. Я много раз рассказывал о том, что внутри царит такая атмосфера, когда, неважно, ты работаешь в Google, ты работаешь с Google как партнер, на встрече все сидят и говорят: какой ты гениальный, какой ты классный, какой ты... Ну, у меня первое время это вызывало, знаете, такое отторопь. И мне казалось, что надо мной, знаете, так тонко-тонко глумятся, издеваются, говорят то, что я хочу услышать, наверное. Потом я понял, что они говорят это всегда, всем, и это некий лейтмотив, что если ты тысячу раз скажешь человеку, что он свинья, он, наверное, в какой-то момент попытается ей стать. Ему будет трудно бороться с этим искушением по отношению к вам. Но вы называете человека свиньей, он ей становится в итоге. Если же говорить про компанию, ну вот в Google это психологический прием. Не только в Google, во многих компаниях пытаются так управлять людьми, говорить, что они гениальны, что они хорошие, они поступают правильно, чтобы люди в конечном итоге поступали хорошо и правильно. Не всегда это возможно. Тем не менее, в Google есть еще одно правило с определенного уровня, когда решение, скажем так, для определенного уровня менеджеров, не там топ-менеджеров, а, скажем так, среднее звено и чуть выше, когда человек не всегда может принять самостоятельное решение. Ну вот для русского чиновника или человека из российской компании это, конечно, ну, камень преткновения. Вообще менталитет у нас азиатский. Я начальник, я решил, значит, только так и будет. То есть не обсуждается. В каких-то компаниях обсуждается, в каких-то нет. В некоторых компаниях решение коллегиальное, и нижестоящий человек, он может повлиять на это решение и просто его отменить. Доходит до смешного, когда, ну, например, принимают на работу других людей. И делает это HR, кадровик. Но каждый из будущих сотрудников, с кем этот человек будет работать в том же Google, может сказать, вот он мне нравится или не нравится, я хочу с ним работать или нет. И достаточно одного голоса против, чтобы человека не взяли на работу. У меня есть примеры очень хороших, классных людей, кто шел на работу в Google и кого не взяли из-за этого. При этом я знаю подоплеку, почему не взяли. Не взяли не потому, что они не профессионалы, не потому, что, знаете, бывают профессионалы очень мерзкие люди по жизни. И ты с ними даже общаться не хочешь. Не то, что в повседневной жизни, ты по работе-то с ними не хочешь общаться. Ну, вот бывает, так сталкивает. Я-то могу себе позволить не общаться, а представьте, такой человек попадает в коллектив. Конечно, как предохранитель это хорошо, но, с другой стороны, играет и в обратную сторону. Играет и в обратную сторону, когда, знаете, мне это напоминает чем-то пейнтбол, когда вы захватываете замок, окопались, и не даете себя вышибить с господствующих высот. То есть вот на вас нападает другая команда, а вы их потихонечку отстреливаете. Так и тут. Вот люди заняли позиции внутри компании, окопались, знают, как все происходит, и не позволяют новым людям, более зачастую профессиональным, прийти, потому что видят в них угрозу. Видят угрозу, что они вырастут сильнее, что-то привнесут, сделают что-то. Роль личности, она всегда высока. И поэтому часто в компаниях происходят, знаете, такие осознанные кризисы, когда всех перетряхивают. Ну, вот приведу пример, компанию Samsung, например. Масло масляное. Примерно пример. Ну, в Samsung периодически проводят масштабные зачистки менеджмента. Причем зачистки на уровне стран происходят очень просто. Никто ни в чем не виноват. Люди хорошо работают. У них все хорошо. Показатели растут. Но из штаб-квартиры в Корее приходит разнарядка. Господа, а посчитайте-ка всех, кто работает в компании, например, 10 лет и на каких позициях, и вот расскажите нам, что с ними происходит. Дальше смотрят на этих людей, ну, не в микроскоп, не под лупой, но, как правило, в 99% случаев решение принимается о том, что компании надо расстаться с этими людьми. Происходит зачистка. То есть люди, кто засиделся в компании, не сделал карьеру, то есть головокружительную, скажем так, считается, что эти люди выложились на все 100, они не могут вырасти в компании. Так как они не могут вырасти, они не могут принести дополнительную прибыль и ценность для компании. Это тоже верный расчет. Возможно, человек очень хорош на своем месте, возможно. Но мы же говорим о том, что надо расти, надо развиваться. Когда человек не растет, не развивается, ну, возникают вопросы, да, особенно если это не там, складской рабочий, мы не про них говорим, а человек, который занимается интеллектуальным трудом. Вот он встал, зафиксировался, и все, ничего не происходит. Вот в этот момент следует оргвыводы, и происходит зачистка. Там, в России это было лет 6-7 назад. Ну, соответственно, через 3-4 года пойдет вторая волна, скажем так. И подобный подход, он в огромных корпорациях очень часто существует. То есть это не правило, это система сдержек и противовесов для того, чтобы даже злонамеренный чудак, попавший внутрь компании и вознамерившийся ее разрушить, чтобы он не мог это сделать. Есть примеры от обратного. Ну, вот, например, пример Стивена Эллопа, который был заслан, как говорят, засланный казачок, который стал президентом Nokia, мобильный Nokia в первую очередь. Он начал разрушать мобильные подразделения. То есть он действовал с головы. Но если бы Стивен Эллоп попал даже в ранге вице-президента в компанию Nokia, поверьте, вот та выстроенная система сдерживания, она бы просто не позволила ему реализовать свои планы. Он бы просто ничего не смог сделать. Пытался бы, пыжился, тужился, но ничего бы не получилось просто потому, что система построена так, что прыгнуть выше головы невозможно. А в этом вот есть консерватизм определенный, если про Nokia конкретно говорить, того образца, там образца 2010 года. Консерватизм заключался в том, что они не были открыты к чему-то новому, очень медленно менялись, трансформировались под влиянием мира. Я очень много общался с их главным безопасником, обсуждал и даже там писал эссе специально на английском языке «Стеклянный дом» о том, что мир изменился. Ребят, посмотрите, давайте согласуем, что... Я не хочу быть в эксклюзивном положении по отношению к огромному количеству коллег во всем мире. У меня уже есть ваши образцы, у меня есть полный доступ ко всему, что вы делаете. Давайте поменяем мир вместе. Вот есть интересные бизнес-практики других компаний. Эти компании под эмбарго дают до анонса официального те или иные устройства. Мы закрываем глаза на те или иные недостатки. Вот, например, компания Sony Ericsson. Мы много лет работали, и не только мы. Многие издания по всему миру работали много лет с ними именно таким образом. И сейчас, когда мы начинаем делать... что-то подобное, да, давайте сделаем вместе, давайте мы вас научим тому, как это работает, не только для нас, но вы выберете издание по всему миру, с кем вы хотите работать, вы возьмете на себя ответственность за эту программу, мы не можем ее для вас делать, мы просто покажем, как правильно делать для того, чтобы добиться неких результатов. И вот тут система сработала, наверное, против нас, потому что, ну, инертная система, вот эта защита от дурака, она внутри срабатывает, когда людям просто не хочется что-то менять, им в болоте комфортно. Им комфортно, хорошо, ну, к чему это привело, понятно, да, они стали терять, скажем так, ускорение, потом замедлились, потом Стивен Иллоп пришел и сверху их начал палочкой, знаете, как муравейник, ворошить и разрушать. Поэтому, когда мы сегодня говорим о корпорациях, к сожалению, вот эта система сдерживания сотрудников, она на словах, там все наоборот. На словах мы готовы сделать так, так и так, мы готовы, чтобы вы были самыми гениальными на словах. И это действительно, знаете, проходят мотивационные беседы. Кадровики, не только кадровики, приглашают звезд, которые рассказывают о том, как правильно. Но есть одна коренная проблема, к которой мы сейчас с вами подобрались. И я думаю, что вы уже догадались, почему так происходит в больших корпорациях. Закон больших чисел. Закон больших чисел, он гласит очень простую штуку, что есть некое распределение. Ну, то есть, клинических идиотов в нашей жизни встречается не так много. Ну, их там доля процента. Но и гениальных людей, вот знаете, гениев от природы, их тоже доля процента. Больше всего людей средних. Ну, вот если нарисовать график, этот график будет иметь пики, падения. Ну, вот график ума, скажем так, ума, тупости, вот. Там слева тупость, вправо ум. Но график будет с горбиком. И получится, что большая часть людей, она, в общем-то, не очень-то умная. Ну, вот в серединке. Но она обычная, но не очень умная. Нельзя их назвать супергениальными. И это ресурс. Люди – это ресурс, за который компании борются. Они предлагают деньги, они предлагают перспективу, они предлагают разные вкусняшки для того, чтобы людям было интересно себя реализовать. Есть очень хорошая фраза, которая очень многое объясняет. Фраза звучит так: гений никогда не будет работать на идиота. Это правда. И если какой-то человек говорит: я гениальный, я просто придумал то-то, то-то, но вот мой начальник, он дурак с большой буквы М, поверьте, это не так. Вот это жизненное правило: гений не работает на идиотов и дураков, оно действует всегда. Говорить про себя можно все, что угодно. Можно вообразить себя Эйнштейном. По факту вы не Эйнштейн. Ну, не вы конкретно, а человек, который работает на идиота. Если человек умен, он пробьется в жизни, он создаст свое дело, он займет значимую позицию в той или иной корпорации. То есть он проложит дорогу. Но он никогда не будет работать на людей, которые ниже его по интеллектуальному уровню. Не будет этого никогда. Просто потому, что, знаете как, вы играете в шахматы, они в шашки. Вы их будете по умолчанию обыгрывать. Но если вы не можете их обыграть, значит, они тоже играют в шахматы. Просто вы этого еще не осознали и не поняли. Так тоже в жизни бывает, когда люди живут в иллюзиях. Так вот, корпорации столкнулись с этим очень давно. Как только произошло укрупнение бизнеса, это произошло не вчера, не позавчера, несколько сот лет назад. Ранее это случалось в армиях всего мира. С доисторических времен это, в общем-то, одна из основных проблем. И та иерархическая армейская структура, которая возникла, она возникла не просто так. Ну вот, например, если взять компанию Samsung, так же, как множество других азиатских компаний, которые ориентируются не только на деньги и позицию человека в компании, то есть те деньги, которые он получает, но и на некое внутреннее звание, так называемые погоны. То есть это сугубо матричная структура, иерархическая. И если у вас есть погоны, вы проработали в компании, заработали какие-то внутренние лычки, вы можете называться просто менеджером, но вы будете там полковником, а какой-нибудь директор со звучным названием, он будет капитаном. Вот вы будете ему приказывать. Будете приказывать, потому что ваш вес внутри компании намного больше. Ваша ценность внутри компании – это неформально все. Это нигде не записано, ни в трудовой, ни где-то еще. Но ваша ценность в глазах ваших руководителей, коллег, она выше. Это транслируется абсолютно по всему миру. Это не только в Корее происходит. Это происходит в России, Германии, других странах. То есть вот эта структура наподобие военной, она доказала свою жизнеспособность на протяжении жизни человечества. Это та самая, в той или иной мере, защита от дурака. Не всегда она работает. Мы знаем из исторических примеров, многие армии гибли, потому что эта структура управленческая не работала. Тем не менее, это то, что проверено веками, веками человеческого опыта, и плюс-минус все-таки работает. Работает на практике. Следующий момент, о котором хотел сказать. К сожалению, даже там, культивируя те или иные программы, огромная компания, которая пытается притащить к себе таланты, она может рассчитывать на некий процент. То есть процентовка у всех отличается, но проблема заключается в чем? Что умных людей в рамках одной страны не очень много. Но это некий постоянный процент в каждом поколении. И вы автоматически конкурируете с другими компаниями, вы их выбираете. Почему сейчас происходит такой дебош в Соединенных Штатах Америки относительно миграционных указов Трампа, который пытается запретить въезд других людей, мусульман в первую очередь, как угрозы для миропорядка внутри Соединенных Штатов? Почему это вызывает такую острую реакцию IT-компаний? Это ровно тот же самый аспект, о котором мы говорим. Аспект, когда запрещается въезд золотым мозгам. Их часто называют золотые мозги. Те самые господа 2%, мальчики и девочки. В среднем это 2% очень умных детей в каждом поколении, которых вымывают и забирают. Причем, с точки зрения стран, конечно, миграция вот этих золотых мозгов, она очень сильно бьет по местной экономике. Мы отдаем этих людей, ну как отдаем? Не в рабство отдаем, не на съедение дракону. Это экономические причины. Они не могут по какой-то причине себя реализовать в своей стране. И едут в другую страну реализовать себя. Ну, в какой-то мере, наверное, вот мой жизненный опыт говорит о том, что там в 90-е годы я зарабатывал по меркам Америки очень-очень неплохие деньги, работая на там американо-канадские государственные структуры, назовем это так. Ну, знаете, стечение обстоятельств, да, мальчик в 18-19 лет, который получает возможности язык подучить и посмотреть на мир, и летать там каждую неделю в Америку туда-обратно, смотреть, как все это происходит, попав в тепличные условия. Знаете, может быть, юношеский максимализм, может быть, об этом мечтали очень многие мои сверстники, а мне это упало само собой с неба. Да и сегодня многие мечтают, как выясняется, про грин-карту или что-то подобное. Мне предлагали не просто там остаться. Мне предлагали стать гражданином. Это можно было сделать. Можно было не становиться гражданином. С тем уровнем заработка, который у меня был. Ну, мне вот мой начальник, он был канадец. Очень хороший человек во всех смыслах. Я с ним разговаривал когда о том, что у меня не было семьи, да, на тот момент. И вот мы с ним разговаривали. Он говорит: слушай, но на постсоветском пространстве тебе ловить нечего. Да, ты можешь потенциально сделать очень неплохие деньги, но получится или не получится, неизвестно. Скорее всего, там можно оступиться. Это всегда риск, это всегда проблема. Здесь у тебя очень простой путь, который я тебе могу расписать на ближайшие 20-30 лет. Я тебе могу сказать, на каких машинах ты будешь ездить через 5, 6, 7, 8 лет. И у тебя все сложится. Твоя жизнь, она вот просто... Знаете как? Мне показали путь, который вот просто от первого шага дальше. Если ты не оступишься, не начнешь дурить, не загуляешь, еще что-то. Там ничего сложного нет. В общем-то, тебе нарисовали путь, который приводит в конечном итоге к тому, что ты очень-очень обеспеченный человек. Там... очень приличными деньгами. То есть, если на тот момент я зарабатывал где-то 100 тысяч в год, что прилично по американским меркам весьма, то ну, в течение 10 лет эта сумма увеличилась на порядок. Плюс бонусы, плюс другие вещи. Ну, то есть, все вот жизнь сложилась. Жизнь сложилась. Почему так было? почему вообще это происходило со мной. Ну, представляете, такая история Золушки. Вдруг тебя хватают и говорят: все, мы хотим тебя, мальчик, будешь нашим королем. Почему это происходило? Ответ очень простой. В любой стране мира, и особенно в Америке, это развито. Если видят, что у тебя есть базисно некое образование, если ты не глупый человек, если ты уже показал себя в работе, показал, что ты быстро врабатываешься, понимаешь специфику и прочие вещи, и можешь вырасти, за тебя хватаются с руками и ногами. При этом нету, знаете, такого кумовства, как у нас. У нас в Азии это происходит зачастую, когда кумовство с точки зрения вот ты наш, ты не наш. В Америке этого нету, потому что в Америке тебя оценивают, в Великобритании тоже, но в меньшей степени, тебя оценивают по твоим способностям реальным. И это такой мир чистогана, мир капитализма. Вот ты можешь выдать на гора то-то, то-то, или не можешь. Мало что другое интересует. Никого не интересует цвет твоей кожи, никого не интересует, чем ты занимаешься дома. Ну, если, опять-таки, это не что-то такое запредельное. Никого не интересуют в большинстве случаев твои политические взгляды. В большинстве случаев, подчеркну, сегодня Америка более политизирована, поляризована, но, тем не менее, всегда это было так, да? И там вот разговаривая, например, тогда, уже больше 20 лет назад, разговаривая с людьми, у меня спрашивали: а ты коммунист? Ну, я смеялся, рассказывал, что нет, я комсомолец, я не коммунист, я был октябренком, я был пионером, я был комсомольцем. И для людей было невдомек, что все мы, за редким исключением, были, ну, октябрятами были все, пионерами были все. Там, чтобы тебя выгнали из пионеров или не приняли в пионеры, ну, надо было в те годы уже очень-очень сильно постараться. То есть автоматом принимали всех. Что, наверное, и вот пионерскую организацию в какой-то мере обесценило, потому что это продукт массового спроса стал. А с комсомолом уже было по-другому. Не все в него шли, не всем это было надо. Кто-то шел, кто-то нет. Но я туда попал на излете. И, в общем-то, кроме билетика и членских взносов, я даже не помню, марки там были, не марки. Марки, по-моему, вклеивались. А вот кроме... Где-то он у меня дома валяется. Причем продержался там, ну, условно говоря, меня вот приняли, я бросил этот билетик куда-то и забыл об этом. Потому что это был уже излет Советского Союза, излет комсомольской организации. Ни в чем не участвовал, но состоял. И вот когда я описывал все это, ну, людям было невдомек. Другая жизнь, другой мир. Но тем не менее, да, их не интересовало, коммунист я, не коммунист, в меньшей степени, да, политические взгляды нет. Они видели, что получится толк, получается результат, который их устраивает. И при этом в общении, ну, мы очень дружны до сих пор и общаемся, то есть для нас это было всегда в первую очередь общение. Вот это все вместе накладывается. И сегодня, когда мне рассказывают про то, как тяжело уехать в Штаты, как тяжело уехать в Европу. Да, это нелегко. Нелегко морально, в первую очередь. Но если вы добились здесь, на взлете, ну, в самом начале своей жизни, определенных успехов, хотя бы в образовании, поверьте, устроиться в тот или иной университет, в Америке особенно, устроиться в том числе, возможно, с местной стипендией, которую будут вам платить, это не так сложно. При этом, конечно же, золотая молодежь, те самые 2%, умные, золотые мозги, не золотая молодежь, неправильно сказал, золотые мозги, 2% это очень немного, они всегда устраиваются. Но зачастую могут устроиться и люди, которые идут там в следующей выборке, там 5-6%, в следующей выборке 10%. Там средний уровень не очень высок, но это очень важно понять. То есть для людей из постсоветского пространства, тех, кто учился действительно, учился, вкалывал, туда легко попасть. Вот входной билет, он, ну, двери открываются достаточно легко. И создается ошибочное впечатление, что вы, вот, попав в эту среду, можете всего добиться. А дальше надо вкалывать. Не просто вкалывать, а вкалывать очень-очень сильно. Вкалывать ежедневно, и там тяжело, многие люди ломаются на этом. Потому что без труда, каким бы гениальным вы ни были, ничего не состоится. И надо вписываться в правила игры, которые есть локально. Правила игры, по которым играют эти рынки, по которым живет та или иная страна. Без этого никуда. Поэтому, когда вот мы говорим про корпорации, переток умов из одной страны в другую, это тоже отражение той самой проблемы. Проблема, что, к сожалению, если брать вот человечество, любое общество, там какое-то общество более развито, какое-то менее развито, тем не менее, вот количество умных людей и глупых людей – это статистическая выборка. Его можно посчитать. Поэтому, когда вы заведомо общаетесь с кем-то в интернете, на большом форуме, на большом ресурсе, я всегда понимаю, что есть вот ресурсы для интеллектуалов, кто-то говорит для элиты, но тем не менее для людей думающих. Есть более массовые ресурсы, где вы можете встретить кого угодно. И вот стиль написания, стиль того, как человек владеет языком, все это говорит о том, об уровне образования, о том, чем человек занимался. Если человек не может написать правильно простые слова на русском языке, ну или на английском, не суть важно, и коверкает их, причем коверкает, не осознавая этого, это многое говорит о его понятийном аппарате, о том, как он учился, что он делал. Я не могу назвать этого человека глупым. Нет, это человек с недостаточным уровнем образования. Он не плох, не хорош, но это данность. И таких людей много. Много, и поэтому компании пытаются, конечно, отсеивать. Но если бы компании никогда не принимали глупых людей на работу, поверьте, компании бы стояли бы пустые. Поэтому вот эти сдержки, противовесы, правила внутрикорпоративные, они ориентированы на то, чтобы все-таки заставить человека по процедуре, по регламенту делать определенные действия и получать определенный результат. Чтобы даже если в компании будет определенный процент глупых людей, кстати говоря, этот процент рассчитывается для каждой компании. Конечно, это не называется так, что считаем процент глупышей в нашей компании. Тем не менее, считается и дальше смотрит. Ага, мы посчитали, вот с таким процентом мы вообще хорошо идем, живем. А с таким процентом уже будет сложно. И вы знаете, проблема образования во всем мире стоит очень остро. Потому что, хотим мы того или нет, хорошее образование, оно стоит денег. Это штучный товар. Можно пытаться повысить средний уровень образования. Можно пытаться повысить образование элит. Ну, они могут называться как угодно. По факту они превращаются в элиту за счет получения этого образования. Тем не менее, нельзя никогда и никогда в мире этого не происходило. В истории нет таких примеров, когда там большая часть населения какой-то страны, скажем так, по своему уму, по развитию, она становилась развитой. Ну вот, выше среднего. Такого никогда не было. Были моменты, когда идеология, пропаганда пытались показать, что вот, мы умнее всего мира, наш человек обычный там имеет такой-то IQ и прочее. Все это ерунда. Все равно вот этот стат распределения мозгов, оно как было, так и работает. Да, какие-то страны за счет образования, системы образования, которая тоже является, по сути, системой защиты от дурака, да, от саморазрушения общества, если хотите, вытягивались вперед. Ну, там, Советский Союз можно посмотреть. Сколько было достижений, но какой ценой? Очень высокую цену мы за это заплатили. Не только в людских жизнях, но в поломанных жизнях, судьбах. По-разному, да, я не знаю, как оценивать, хорошо, плохо, это было, это факт, да, я не могу через ретроспективу смотреть и говорить, что, ну, я бы сделал, там, история не знает сослагательного наклонения, здесь тоже нельзя об этом рассуждать так, но надо понимать четко, что всегда, когда мы имеем большую общность людей, людей умных, очень умных мало, людей очень глупых тоже мало, людей средних много. И в момент, когда вы это осознаете, самый закономерный вопрос, который должен возникнуть у вас в голове, он очень простой. Это, знаете, это не то, что дано нам от рождения. От рождения нам даны какие-то особенности генетические. У кого-то лучше память, у кого-то реакции, у кого-то что-то еще. Но мы можем это развивать. И вот вопрос, как уйти, как вот вытянуться и стать среди тех 2%. Кто-то усидчивостью этого достигает, кто-то умом, кто-то еще как-то, кто-то спорт комбинирует с интеллектуальными занятиями. Одним словом, задача-то, которая возникает, как только вы ее осознаете, как стать лучше, как развиваться, как уйти вот от этой общей массы, уйти в отрыв. И тогда, ну, поверьте, перед вами откроются очень многие двери. Очень многие двери будут для вас открыты. Это принципиально другой интересный мир. Вот об этом стоит задуматься. Ну, вот рассказал, не знаю. Надеюсь, что вы поняли, что я имел в виду и о чем хотел рассказать. С вами был Эльдар Муртазин. Послушайте другие части подкаста, если вы еще не засыпаете, не устали. Спасибо, что вы с нами. У нас несколько десятков тысяч человек, кто еженедельно практически слушает эти подкасты. Это очень приятно. Спасибо. До новых встреч. Удачи. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.